Сергей З. Развод. Без иллюзий. О браке, предательстве и достоинстве. Читает Вильям Киссинджер. В кризисе человек либо теряет себя, либо находит. Эта книга не о ненависти и не о мести. Это честный разбор того, как разрушается брак, когда исчезает уважение. О том, как мужчина день за днем теряет себя в отношениях, где его вклад становится базовым минимумом. О том, как разговор становится невозможным, ожидания бесконечными, а ответственность односторонней. Это книга о боли предательства, о грязи измены, о переписанной реальности. Но прежде всего, это книга о зрелости. О том, как сохранить достоинство. Как, прежде всего, остаться отцом. Как выйти из развода без иллюзий, но с внутренней силой. Эта книга для тех, кто устал жить в режиме оправданий. И готов выбирать уважение вместо самообмана. В мире есть разные люди. Есть незрелые, есть разрушительные. И есть те, кто умеет строить. Вступление. Эта книга родилась не в момент гнева и не в попытке доказать, что я был прав. Она родилась тогда, когда внутри стало спокойно. Когда эмоции отступили, а на их месте появилась ясность. Некоторые, проходя через развод, ищут виноватых. Я не искал. Я пытался понять. В какой-то момент я увидел статистику. Большинство разводов после 40 происходят по инициативе женщин. Меня заинтересовала не цифра. Меня заинтересовал механизм. Почему зрелый, состоявшийся мужчина вдруг оказывается плохим мужем? Почему в семьях, где есть дом, дети, ресурсы, все равно наступает точка невозврата. Эта книга не обвинение и не оправдание. Эта книга не универсальная истина. Это мой опыт. Я не претендую на абсолют. Это попытка разобрать динамику. Без иллюзий. И, конечно, этот текст не про женщин как класс. Он про динамику конкретного союза. Я прожил долгий брак. В нем были годы усилий, заботы, ответственности, любви к детям и попыток сохранить то, что медленно и незаметно переставало быть живым. Развод не случается за один день. Он начинается задолго до того, как звучит это слово «развод». Иногда его произносят в ссоре. Как угрозу, как инструмент давления. Но человек, который по-настоящему дорожит семьей, этим словом не разбрасывается, потому что понимает его цену. Я не писал эту книгу, чтобы обвинять, и не для того, чтобы убедить кого-то в своей правоте. Я написал ее, потому что слишком много мужчин живут в режиме молчания. Они терпят, сглаживают, берут на себя больше, чем могут, и постепенно теряют себя, не понимая, в какой момент уважение стало односторонним. У меня сложная работа, где ответственность – норма. Привык к тому, что ошибка стоит дорого. Привык принимать решения в многонациональной команде, где эмоции не заменяют факты. Дома все оказалось иначе. Со временем я начал замечать странную вещь. На работе мое слово весит. Дома меня могли назвать «капитанюшка». С усмешкой. Мелочь? Иногда именно мелочи показывают отношения. Я долго не драматизировал. Я работал. Я строил. Я организовывал. Я верил, что семья – это процесс взросления вдвоем. оказалось не всегда. Эта книга не о женщинах как таковых. Эта книга о зрелости. О разнице мировоззрений. О том, что происходит, когда ответственность несут по-разному, а ожидания становятся бесконечными. Эта книга о том, как мужчина может выйти из развода без иллюзий, но с достоинством. О том, что боль можно прожить, предательство пережить, а уважение к себе вернуть. И самое главное, это книга отца. Потому что когда рушится брак, не должно рушиться детство. Если вы держите эту книгу в руках, возможно, вы сейчас на перепутье. Возможно, вы чувствуете, что что-то в вашей семье трескается, но еще не готовы назвать это вслух. Возможно, вы уже прошли через развод и пытаетесь понять, что произошло на самом деле. Я не предлагаю универсальных рецептов. Я делюсь опытом, наблюдениями, ошибками и выводами, к которым пришел, когда внутри стало спокойно. В современном мире есть зрелые, сильные женщины. Есть партнерство. Есть уважение. Просто теперь я знаю цену этим словам. И больше не соглашусь на меньшее. Часть первая. Как все разрушалось. Глава первая. Разные уровни зрелости. Со временем я понял простую вещь. Брак рушится не из-за одного события. Он рушится, когда двое начинают жить в разных системах координат. Не из-за характера, не из-за темперамента, а из-за уровня внутренней зрелости. Зрелость – это не возраст, не образование, не красивые слова о любви и свободе. Зрелость проявляется под давлением. Когда тяжело, ты ищешь решение или ищешь виноватого? Когда неприятно, обсуждаешь или устраиваешь сцену? Когда ошибся, признаешь или переписываешь реальность? Моя работа связана с высокой ответственностью. Я капитан морского судна. Это среда, где решения имеют цену, а эмоции не могут управлять действиями. Возможно, именно поэтому я привык искать системные решения, а не реагировать импульсивно. В моем мировоззрении чувства важны, но они не подменяют факты. Если я не прав, значит не прав. Это не унижение. Это рост. Ответственность для меня всегда была нормой, а не угрозой. Со временем я начал замечать, что логика в нашем доме стала разной. Чувство становилось доказательством. Обида – основанием для обвинения. Громкость – способом выиграть спор. Я не чувствовал себя беспомощным. Я действовал спокойно, рационально, последовательно. Но иногда правильные действия натыкаются на незрелую реакцию. И возникает парадокс. Чем спокойнее ты говоришь, тем сильнее раздражаешь. Потому что спокойствие рядом с хаосом подсвечивает хаос. Разные уровни зрелости долго не уживаются. Один человек живет по принципу «как сделать лучше?». Другой – «почему мне не дали больше?». Один спрашивает, что мы можем изменить? Другой – кто виноват? Я не искал виноватых. Я анализировал динамику и увидел то, что не хотелось признавать. Мы начали двигаться в разных направлениях. Я взрослел через ответственность, через принятие последствий, через умение смотреть на себя критично. Но союз не взрослел вместе со мной. Боль приходит не тогда, когда кто-то ошибается. Боль приходит тогда, когда ты понимаешь. Вы живете в разных системах координат. И один называет это развитием, а другой – давлением. Это был первый настоящий разлом. Не измена, не скандалы, а разница в зрелости. Глава вторая. Жизнь в режиме ожиданий. Есть два типа людей. Одни живут в реальности, другие – в ожиданиях. Разница почти незаметна, пока ожидания не начинают разрушать отношения. Ожидания сами по себе естественны. Мы все чего-то ждем – тепла, поддержки, внимания, признания. Проблема начинается тогда, когда внутреннее «я хочу» превращается во внешнее «ты должен». И чем чаще это происходит, тем меньше остается реальности. Я все чаще замечал одну закономерность. Любое несовпадение с внутренней картиной воспринималось как нарушение. Не как разница взглядов, а как личная несправедливость. Сказал не тем тоном, значит, не уважаешь. Не угадал настроение, значит, не ценишь. Не поддержал эмоцию, значит, холодный. Ты можешь быть заботливым, ответственным, стабильным. Но если ты не совпал с ожиданием, ты уже недостаточен. В режиме ожиданий человек редко спрашивает, что я могу сделать, чтобы стало лучше. Он спрашивает, почему мне этого не дали. И если не дали, кто-то виноват. И чаще всего виноват тот, кто рядом. Со временем я увидел еще одну вещь. Хорошее быстро становилось фоном. Дом, порядок, организация, ответственность. Это переставало быть усилием. Становилось базой. Но база – это не ноль. Это труд. Когда человек живет ожиданиями, его фокус направлен вперед, на то, чего еще нет. А не на то, что уже есть. Именно поэтому старые ошибки помнятся ярче, чем годы стабильности. Ошибка подтверждает – ожидание нарушено. А стабильность воспринимается как должное. Жить рядом с человеком, который живет в режиме ожиданий, изнурительно. Ты постоянно находишься на экзамене. И даже если 9 ответов правильные, один неверный перечеркивает все. Я долго пытался соответствовать. Не потому, что слабый. Потому, что считал, если вложусь сильнее, станет спокойнее. Организовал отпуск – нормально. Оплатил счета – само собой. Сделал праздник детям – обязанность. Но попробуй забыть цветы. Попробуй не угадать настроение. Попробуй ответить не тем тоном. И ты вдруг узнаешь, что все не так. Самое изматывающее в этой модели одно. Планка постоянно двигается. Ты ее достиг, ее поднимают. Ты стараешься больше, это становится базовым минимумом. Ты вкладываешься еще, это ожидается по умолчанию. И в какой-то момент ты понимаешь, тебя оценивают не за усилия, а за несоответствие фантазии. В жизни с ожиданиями исчезает благодарность. Потому что благодарят за неожиданное. А если все, что ты делаешь, считается должным, благодарность перестает существовать как категория. Ты становишься функцией. Работаешь, потому что должен. Организуешь, потому что обязан. Терпишь, потому что мужчина. Проблема ожиданий еще и в том, что они редко проговариваются. Они существуют молча. И если ты их не угадал, ты автоматически виноват. Так со временем человек начинает жить в напряжении. Он начинает думать заранее. А не обидится ли? А не спровоцирует ли это? А не вызовет ли это очередной виток конфликта? И незаметно для себя он перестает быть собой. Я замечал, как начинаю фильтровать слова, сглаживать формулировки, выбирать безопасные темы, отказываться от дискуссий, от страха последствий. Это и есть жизнь в режиме ожиданий. Ты не живешь свободно. ты живешь осторожно. Со временем я понял еще одну вещь. Ожидание – это детская модель. Ребенок считает, что мир должен крутиться вокруг него. Взрослый понимает, что мир – это договор. Взрослый говорит: «Давай обсудим, что важно для нас обоих». Инфантильный человек говорит: «Ты должен догадаться». В такой динамике уважение постепенно исчезает. Потому что уважение предполагает признание усилий. А когда все считается должным, усилия обесцениваются. И чем больше ты стараешься, тем выше поднимается планка. Парадокс. Я долго не называл это проблемой. Думал временно. Эмоции. Настроение. Но годы шли, а модель не менялась. Потому что она была не ситуационной, она была мировоззренческой. Самое тревожное, ты даже начинаешь верить, что проблема действительно в тебе. Что ты недостаточно тонкий, недостаточно внимательный, недостаточно эмоциональный. Ты корректируешь себя, сжимаешься, становишься осторожным. Я не стал идеальным мужем. Я стал осторожным мужем. И это была моя ошибка. Потому что осторожность – это не любовь. Это адаптация. Семья – это не место, где ты сдаешь нормативы. Это место, где ты можешь быть с собой и при этом чувствовать уважение. Если этого нет, начинается медленное выгорание. Без громких скандалов, без трагедий. Просто незаметно и постепенно гаснет тепло. И однажды ты понимаешь, сколько бы ты ни дал, будет мало. Не потому, что ты недостаточен, а потому, что внутренний дефицит другого человека невозможно закрыть извне. Глава третья. Когда разговор становится невозможным. Самый тревожный момент в отношениях – это не крик. Крик – это еще энергия, еще попытка быть услышанным. Настоящая опасность начинается тогда, когда разговор перестает работать. Сначала ты думаешь, что дело в словах. Нужно говорить мягче, спокойнее, короче, аккуратнее. Ты подбираешь формулировки, выбираешь правильное время, ждешь, когда никто не устал. Пытаешься говорить без эмоций. Но итог каждый раз один. Ты говоришь о факте, тебе отвечают эмоции. Ты говоришь о последствиях, тебе отвечают тоном. Ты просишь договориться, тебя обвиняют в давлении. И в какой-то момент приходит понимание. Дело не в теме разговора. Сам факт разговора воспринимается как угроза. Когда человеку нечего противопоставить аргументу, он противопоставляет громкость. Когда нечего ответить по сути, включается вспышка. Не всегда осознанно. Но механизм повторяется. Разговор ломается. Он больше не про поиск решения. Он про борьбу за право быть правым. Любые отношения проверяются не романтикой. Конфликтом. Именно в конфликте становится ясно, вы команда или соперники. Я всегда считал, что разговор – это инструмент решения. Даже неприятный. Даже тяжелый. Но есть момент, когда разговор превращается в поле боя. Вместо аргументов – обвинение. Вместо диалога – атака. Вместо обсуждения – защита. Я замечал странную закономерность. Чем спокойнее я говорил, тем сильнее росло напряжение. Я приводил факты. Говорил без крика. Старался формулировать аккуратно. В ответ – слезы, вспышки, обвинения. Истерики меня выматывали. Не громкостью. Последствиями. После таких сцен я еще несколько дней выпадал из ритма. Прокручивал разговоры, анализировал, искал, где можно было сказать иначе.